эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Всемирный день прав человека в России и за рубежом. Прощание с Нельсоном Манделой. Проект амнистии к 20-летию Конституции поступил в Госдуму. Последние события на киевском Евромайдане. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». В Киеве, где продолжаются акции сторонников евроинтеграции Украины, в эти минуты проходят переговоры президента Виктора Януковича с тремя предыдущими президентами страны. Как ожидается, сегодня же пройдут и переговоры с участием представителей общественности. О том, что происходит в украинской столице сейчас, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Он с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Сейчас буквально в эти минуты должен начаться круглый стол о выходе из политического кризиса с участием общественных лидеров, представителей оппозиции, политических партий, профсоюзов, журналистов. Но вот в этом круглом столе не будет участвовать ни президент Виктор Янукович, ни три его предшественника. Они встретились до этого времени отдельно и говорили, естественно, о выходе, о поисках путей выхода из этой ситуации. Инициатором этой встречи был первый президент Леонид Кравчук. И вот накануне он сказал, что будет просить Януковича, чтобы он не допустил силового противостояния, и призывал его сесть за стол переговоров с оппозицией. Но пока, похоже, ни лидеры украинской оппозиции, ни Янукович не готовы к таким переговорам, поскольку стороны выдвигают свои условия для такого диалога. Со стороны оппозиции это была отставка правительства. Пока неизвестно, удалось ли, изменила ли оппозиция свою точку зрения. Но вот многие политики, украинские общественные деятели, политологи считают, что применение силы приведет только к значительной радикализации настроений в обществе и не исключено к расколу страны. Правительственный квартал по-прежнему сейчас заблокирован спецназом. Недавно возобновили работу центральные станции метро. Их уже третий раз за сутки закрывали якобы из-за сообщений о минировании. Ну а ситуация в эпицентре протестов на самом Майдане остается относительно спокойной. Неспокойно, скорее, за пределами главной площади. Украинский МИД несколько часов назад попросил милицию разблокировать представительство Евросоюза. Это здание окружили молодчики характерной внешности, и оппозиция убеждена, что эти молодчики блокируют здание не просто так, а за деньги, по указанию руководителей правящей партии регионов. Недавно к представительству ЕС отправились оппозиционеры, они пытаются убедить этих молодчиков, как сказал один из активистов партии «Удар», не быть инструментом в руках власти. Ну а митингующие с Майдана сегодня пикетировали также апелляционный суд Киева. Он должен был рассматривать апелляцию на решение о двухмесячном аресте активистов, обвиняемых в массовых беспорядках у стен президентской администрации 1 декабря. Вот во время этого заседания возникла потасовка между прокурором и депутатами парламента от праворадикальной партии «Свобода». Прокурор, как сообщает пресс-служба, суда был избит, и в результате суд перенес заседание на 13 декабря. Ну вот пока вот эти главные новости, которые сейчас есть.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко из Киева, где продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Соединенные Штаты Америки по-прежнему обеспокоены возможностью насилия на Украине. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Виктором Януковичем. Подробнее об этом и о реакции на происходящее на Украине американских политиков рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Как говорится в заявлении Белого дома, в телефонном разговоре с Виктором Януковичем вице-президент Байден указал на необходимость немедленной деэскалации ситуации на Украине и начала диалога властей с лидерами оппозиции по нахождению консенсуса относительно будущего развития Украины. Байден подчеркнул, что насилию нет места в демократическом обществе и что оно несовместимо со стратегическими отношениями между Украиной и Соединенными Штатами. С аналогичным заявлением выступил в тот же день Государственный департамент Соединенных Штатов. Давно пора украинскому руководству прислушаться к голосу народа. Мы призываем его также вновь встать на путь европейской интеграции и экономического оздоровления, заявила на брифинге для журналистов представитель Государственного департамента Джен Псаки. Она напомнила, что к этому же призывала в Киеве помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая в понедельник также побывала в Москве, где провела переговоры с российскими официальными лицами. Однако, сказала Джен Псаки, ситуацию на Украине не следует рассматривать как некий спор между США и Россией. Мы хотим напомнить, что речь не идет о поединке России и США, речь идет об Украине, и мы призываем правительство этой страны прислушаться к своему народу. С самого начала противостояния между украинскими властями и оппозицией Соединенные Штаты оставались как бы на вторых ролях, предпочитая, чтобы на дипломатическом фронте в основном действовали европейские страны, объясняет бывший посол США в Киеве, а ныне сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер. На мой взгляд, такой подход весьма разумный, и вот почему. Украина близка к Евросоюзу, и у Евросоюза гораздо больше, чем у Соединенных Штатов, доступа к главным действующим лицам драмы, разыгравшейся на Украине, а именно к президенту Януковичу и к оппозиции. У Европейского Союза больше возможностей повлиять на них. Насколько мне известно, Соединенные Штаты проводят тесные консультации с европейскими официальными лицами, и между ними существует полное взаимопонимание. Совместное заявление, сделанное послами США и Евросоюза в Киеве, яркое тому подтверждение. Господин Пайфер, что бы ни говорили официальные лица о том, что речь в данном случае не идет о противостоянии Запада с Россией, мало кто станет отрицать, что Москва повлияла на решение Киева отказаться от соглашения с ЕС. И в Соединенных Штатах, и в Европе вызывает обеспокоенность то, что Россия оказывает на Украину давление, мешая ей таким образом выбрать свой собственный внешнеполитический курс. Кстати говоря, я бы высказал предположение, что именно поэтому Соединенные Штаты предпочитают оставаться, так сказать, на вторых ролях в данной ситуации. Дело в том, что если бы эта проблема переросла в спор между США и Россией, это бы только помешало достижению мирного политического решения. Россия видит в данной ситуации некий геополитический спор с Западом. Но согласитесь, этот спор принимает совершенно другую окраску, если Россия ведет его с Европейским Союзом, а не с Соединенными Штатами. Администрация президента Обамы в данной ситуации предпочитает тихую дипломатию и не говорит о каких-то мерах в отношениях Украины. Не оказывает на администрацию давления и Конгресс. Как долго это может продолжаться? Если на Украине начнется мощное подавление протестного движения с применением силы, то Конгресс окажет давление на администрацию и потребует применения к Украине санкций. Разговоры о санкциях в отношении Украины идут в Конгрессе уже почти целый год. Многие законодатели обеспокоены общим отходом Украины от демократии. Так что если мы станем свидетелями жестокого подавления, вопрос о санкциях в Конгрессе станет более остро. В таком случае позиция администрации президента Обамы, которая до сих пор без энтузиазма подходила к вопросу о санкциях против Украины, может измениться. Если посмотреть на нынешнюю ситуацию с точки зрения глобальной геополитики, есть ли основания считать, что решение Украины отказаться от соглашения с Евросоюзом является геополитической победой Москвы? Я не согласен с теми, кто считает, что дело обернется крупным геополитическим поражением Запада и что Украина отвернется от Запада во имя поддержания лучших отношений с Россией. Я просто не вижу никаких оснований так считать. Во-первых, сам президент Янукович на протяжении многих лет заявляет, что интеграция с Европой является его приоритетной задачей. Я не вижу причин сомневаться в его искренности. Во всяком случае, он вряд ли может считать, что более тесные связи с Россией или вступление Украины в предложенный России таможенный союз выгодно ему лично. Во-вторых, отход от курса на европейскую интеграцию является неприемлемым ни для украинской оппозиции, ни для большинства украинских граждан. Опросы общественного мнения показывают, что более 50% украинцев за более тесные связи с Европой. Более того, мне кажется, подавляющее большинство украинских бизнесменов с ужасом отнеслись бы к идее присоединения к таможенному союзу. Они стремятся к выходу на европейский рынок, так что Янукович столкнулся бы с серьезными препятствиями, если бы он захотел более тесных связей с Россией.
Владимир Дубинский об американской реакции на события в Киеве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня обнародован президентский проект постановления об амнистии. Под амнистию в честь 20-летия Конституции России попадут 7 фигурантов болотного дела, все, кроме обвиняемых по статье 318 «Применение насилия по отношению к полицейским», а также участницы панк-группы «Пусси Райт» и активисты «Гринпис». Распространится она и на некоторых обвиняемых по другим громким уголовным делам. Впрочем, президентская амнистия значительно уже, чем та, что предлагали Владимиру Путину члены Совета по правам человека. О различиях в проектах амнистии корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказала член президентского Совета по правам человека Тамара Морщакова.
Тамара Георгиевна, сильно ли отличаются проекты постановления об амнистии? Тот, что Совет по правам человека предложил президенту, от того, что был внесен Владимиром Путиным в Государственную Думу?
Он отличается принципами, принципиальным подходом к тому, как определять тех, кто должен попадать под действие амнистии, наоборот, тех, кто должен исключаться. Совет при президенте исходил из, собственно, из поручения президента, которое тогда было сформулировано таким образом, что только насильственные деяния, повлекшие тяжкие последствия, не должны попадать под амнистию. Совет исходил из того, что это является принципом, и далее не нужно особенно оговаривать, какие статьи именно попадают под амнистию в Уголовном кодексе, а какие нет. Перечень исключений из амнистии, конечно, был составлен Советом, это обычная юридико-техническая такая часть подготовки проектов амнистии, но он не только был меньше, он отличался именно тем, что соблюдался все время этот принцип. Насильственные деяния не попадали. Обычно насилие в Уголовном кодексе отмечается всегда как квалифицирующий признак, то есть отягчающий ответственности, наказания, и в этом смысле как некая деталь более тяжкого состава преступления. Поэтому Совет шел по этому принципу, и те части разных статей, которые содержат этот квалифицирующий признак насилия, он исключил из-под действия амнистии. Этот же проект, он исходит из другого. Он во многих местах прямо называет нормы, которые, и даже в основном тексте, которые не должны подпадать под амнистию. Кроме того, конечно, наша планировавшаяся Советом по проекту амнистия, она была замыслена именно как широкая, которая освобождает от разных последствий осуждения или освобождает от того, что мешает людям получить какие бы то ни было послабления в ходе отбывания наказания, потому что, согласно проекту Совета, не обязательно должно было в силу амнистии наступить освобождение, но большинство осужденных получали, простите это слово, какие-то поблажки, какие-то послабления в их содержании, в последствиях осуждения. Вот это все совершенно отрицается проектом, который сейчас подан. Кроме того, проект вот этот, который заявлен публично, исходит из странной довольно идеи применительно к экономическим деяниям, что экономическая амнистия уже была, и поэтому не нужно распространять амнистию на целую главу Уголовного кодекса. 22-ю о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, в то время как состоявшаяся экономическая амнистия была совершенно неудачна, в ней были сформулированы такие невыполнимые условия для освобождения, что практически там где-то 1000 человек в результате была амнистирована с небольшим, причем еще меньшее число из них освобождалось из мест лишения свободы. И это, конечно, не основание для того, чтобы сейчас не распространять на эту категорию дел амнистию, потому что получается, что освобождаются люди, совершившие более тяжкие деяния по этой амнистии, чем те, которые предусмотрены главой 22-й. А эти не освобождаются только потому, что они освобождались по прежней амнистии. Но это явно дискриминационный подход. Кроме того, я вижу еще целый ряд таких моментов, которые говорят о дискриминационном подходе к проведению этой амнистии.
В этом постановлении обращает на себя внимание то обстоятельство, что предлагается освободить от уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел и сотрудников уголовно-исполнительной системы. И, конечно, все тут же начали вспоминать о делах полицейских из ОВД «Дальний», о «Жемчужном прапорщике», о сотрудниках Копейской колонии. Выходит, что все они будут освобождены от наказания. Тамара Георгиевна, с вашей точки зрения, можно это рассматривать как сигнал обществу?
Я на самом деле тоже отметила это положение. Оно вызывает как минимум сомнения, потому что здесь в одном пункте объединены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы и иных лиц. Иных лиц, это каких принимавших участие в боевых действиях. То ли весь этот пункт относится к военнослужащим и всяким другим военно обязанным людям, при условии, что они принимали участие в боевых действиях, то ли он, так как вы интерпретируете, абсолютно огульно всех освобождает по принадлежности граждан к ведомству. И это, конечно, тоже дискриминация. Если это так, если не относится к ним общий этот признак об участии в боевых действиях. Поэтому это в конце этого пункта «причастный оборот принимавших участие в боевых действиях», он пока не объясним, я думаю, что он должен подвергнуться корректировке, этот пункт, потому что иначе он выглядит действительно не просто как сигнал обществу, а как дискриминация положительная по отношению к лицам, работающим в этих учреждениях. Но надо сказать, что вообще для этого проекта характерна такая положительная дискриминация в отношении всех, кто находится на службе в органах правопорядка, да, потому что основная идея – полицию не трогать, если ты что-то сделал в отношении полицейского или другого представителя государственной власти, ты уже не подлежишь освобождению. И, соответственно, зеркальная норма. Все сотрудники этой системы, напротив, подлежат освобождению вне привязки к каким-нибудь преступлениям, ну, кроме, конечно, тяжких, которые оговорены как исключение.
Член президентского совета по правам человека Тамара Морщакова о проекте амнистии к 20-летию Конституции. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день прав человека. В России основным событием этого дня является вручение ежегодной премии Московской Хельсинской группы в области прав человека. В числе лауреатов в этом году актриса Лия Хиджакова, правозащитники Александр Верховский и Юрий Савенко. В предыдущие годы признание старейшей из ныне существующих в России правозащитных организаций получали участники протестных акций, исследователи правозащитного движения, деятели культуры, юристы, журналисты. В 2012 году премией Московской Хельсинской группы была награждена и корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. Ей слово.
Российские правозащитники к этому дню относятся с уважением и специально именно к 10 декабря приурочивают многие свои события. Это и вручение Сахаровской премии журналистам 15 декабря, и юбилей Александра Солженицына 11 декабря. Ему исполнилось бы 95 лет. Но остановимся подробнее на 10 декабря. Именно в этот день традиционно Московская Хельсинская группа вручает премии в области защиты прав человека. По 10 номинациям, среди которых есть номинация «За мужество, проявленное в защите прав человека», «За отстаивание прав человека в суде», «За исторический вклад в правозащитное движение», «За защиту прав человека средствами культуры и искусства», «За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека». Торжественная церемония вручения премии за 2013 год состоится 10 декабря в 6 часов вечера в Сахаровском центре в Москве, рассказывает глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это четвертый раз будет. Обычно это бывает очень так торжественно. Надеюсь, что и в этот раз будет так же.
Я помню, что в прошлом году выступил с концертом Юрий Шевчук.
В этом году такого подарка не будет. Это редкий случай. Он тогда дал благотворительный концерт. В этом году будет без концерта. Собственно, с концертом это было один раз. Вы знаете, такие замечательные люди, наши лауреаты, что рассказ о каждом из них и выступление каждого из них – это впечатляющее событие само по себе. Претендентов на премии больше, чем лауреатов. Это каждый раз конкурс. Ну, вот, это очень достойные люди. Большинство из них – это люди, которые работают в регионах. И в своем регионе каждый из них человек очень известный и уважаемый. И любимый многими за свою благородную деятельность. Но есть и такие, которые известны и за пределами своего района всем нашим соотечественникам.
А вот имена победителей международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» уже известны. Это все герои документальных лент, жизнь которых посвящена защите прав человека. «Сталкер» пройдет с 10 по 15 декабря в Москве в Доме кино и в Центральном доме журналиста. На церемонии открытия 10 декабря президент кинофестиваля, режиссер и народный артист СССР Марлен Хуциев, а также члены жюри, режиссеры Вадим Абдрашитов, Валерий Ахадов, Андрей Осипов и другие будут вручать призы победителям. В этом году ими стали Лилит Горелова, директор Центра для несовершеннолетних «Дом милосердия», Анна Некраги, живущая с 40 приемными детьми за полярным кругом, и Татьяна Жигулова, взявшая свою семью девочку из детского дома для умственно отсталых детей. В дни фестиваля в фойе Дома кино также пройдет выставка архивных документов и фотографий «Кино и власть. Репрессированное искусство». Культурную программу в этот день дополняют события, приуроченные также к юбилею писателя Александра Солженицына, которому, повторюсь, 11 декабря исполнилось бы 95 лет. В честь этого события в Пушкинском музее в Москве планируется открытие выставки «Александр Солженицын из-под глыб», а Московская государственная консерватория 10 декабря представит зрителям необычный концерт «Отражение в воде». Со сцены будут звучать рассказы «Крохотки» Солженицына в исполнении актера, народного артиста России Александра Филипенко, а дополнять чтение будут миниатюры Шостаковича в исполнении Государственного академического камерного оркестра России под руководством гобоиста Алексея Уткина. Показ документального фильма «Тайная история архипелага ГУЛАГ» французских документалистов Николя Милетича и Жана Крепью также пройдет 10 декабря в Москве в кинотеатре «Звезда» в рамках киноклуба «60 стульев». Это история о том, как книга, написанная Солженицыным в строжайшей тайне, смогла в итоге увидеть свет. После культурных событий обратимся к официальной хронике и увидим, что впервые за последние несколько лет президент России Владимир Путин собирается встретиться в этот день, 10 декабря, с правозащитниками. Инициатором встречи выступил Совет по правам человека при президенте. Он же подготовил несколько десятков фамилий. Однако список утверждается администрацией президента, и многие критики власти в него не попали. К примеру, такие известные правозащитники, как Лев Пономарев и Валерий Борщов. Людмила Алексеева на встречу в Новоогарёво приглашена, подтвердила, что пойдет, и намерена спросить у главы государства про судьбу узников Болотной. Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, в списке приглашенных в Новоогарёво. Но она направится в Мосгорсуд, где именно 10 декабря будет рассматриваться жалоба организации на прокуратуру, требующую от Transparency зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Как мы уже упомянули, сегодня, в Международный день прав человека, в Москве открывается фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». О том, как менялся фестиваль в годы своего существования и чем нынешний отличается от предыдущих, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская говорила с постоянным членом жюри «Сталкера», кинорежиссером, сценаристом и правозащитником Алексеем Симоновым.
Думаю, что на самом деле очень много вещей, которые происходят в российском кинематографе, находят отражение в тех или иных решениях фестиваля, в тех или иных программах фестиваля. Ну, например, в России заметно улучшилась ситуация с кино. Вот просто заметно, потому что люди стали думать не только о себе и о деньгах, а стали думать о своих соотечественниках, о судьбе своей страны, и вообще стали сильно на эту тему размышлять, скажем так. И сегодня игровая программа на этом фестивале, надо выбирать, как члену жюри, да? А выбирать очень трудно, просто потому что такая сильная программа игровая, что просто хоть стой, хоть падай.
Алексей Кириллович, а все-таки этот фестиваль особенный?
Фестиваль особенный, потому что на самом деле, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, хорошее кино всегда о правах человека. Если оно хорошее, если оно не про пукалки и стрелялки, а про человека, то оно всегда за его права. Редкое кино, которое можно было бы сказать, что оно никакого к этому отношения не имеет. По большому счету, выбор фестивальный достаточно широк. Просто дело заключалось в том, что когда кинематограф живой, здоровый, то, соответственно, результаты его дают больший спектр и просмотров, и размышлений, и всего прочего. Это на самом деле есть основной принцип фестиваля, чтобы это было связано с чем-то реально благородным, с чем-то реально интересующимся судьбой человека. Вот оно самое и происходит, больше ничего.
Алексей Кириллович, но все-таки государство поддерживает кинематограф деньгами, но кинематограф очень определенной направленности. И когда речь идет о каких-то темах, которые государству невыгодно поднимать, то оно и не поддерживает съемки фильмов на эти темы. Если говорить о сегодняшнем дне, то мы можем говорить о возвращении запретных тем в кинематографе в том числе.
Я не видел запретных тем. В том, что чем мы сейчас занимаемся, я не видел запретных тем. Я пока не посмотрел всю конкурсную программу, поэтому мне трудно сказать. Но это тот кинематограф, на который государство дает деньги. Ну, знаете, когда-то Евгений Александрович Евтушенко написал такое стихотворение. «А мы лицедеи, богомазы, дурили головы господ, мы ухитрялись брать заказы, а делали наоборот, но как с собой не рисковали, как не страдали от врагов, богов людьми мы рисовали и в людях видели богов». Вот, собственно говоря, я не вижу никаких серьезных поводов для того, чтобы упрекать, значит, сегодняшний кинематограф в том, что он сдался господам из Управления художественной литературы. Большие деньги получают на ерунду. Ну, это, как говорится, всегда так было, никогда не было иначе, ничего, как говорится, и Озерову давали огромные деньги, а, скажем, там на скверный анекдот Аллову Наумову давали копейки, ну и ничего, они выходили из положения. Так что к этому кинематограф уже имеет навык. Поэтому не надо этого бояться.
Тематически как-то изменился фестиваль?
Если всерьез говорить, то, конечно, какие-то вещи и обязаны были измениться. Странно было бы, если бы мы не изменились. Меняются сюжеты времени. Фильм о правах человека – это же не сюжет. Это, по большому счету, только название. На самом деле, фильм о правах человека – это фильм о человеке. И, конечно, сюжеты времени меняются.
Алексей Симонов о фестивале правозащитного кино «Сталкер». 10 декабря стало Всемирным днем прав человека по инициативе Организации Объединенных Наций. Каждые 5 лет кульминацией торжественных мероприятий этого дня становится вручение медали «Правозащитник года» отдельному лицу или организации, внесшей за год наиболее ощутимый вклад в продвижение гуманитарной повестки ООН. Хотя церемония награждения состоится только сегодня вечером, имя правозащитника 2013 года уже объявлено, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Награда «Правозащитник года» была учреждена в 1966 году и с тех пор вручалась 8 раз. В свое время медаль получили Элеонор Рузвельт, скончавшийся на днях Нельсон Мандела, бывший президент США Джимми Картер, организация «Международная амнистия». Лауреатом нынешнего года стала пакистанская школьница Малала Юсафзай, которая выступает за доступность образования для женщин во всем мире, в том числе у себя на родине, за что подверглась нападению исламских фундаменталистов и чудом осталась жива. Назначение премии – отметить выдающиеся заслуги конкретных поборников прав человека, а также поощрить всех правозащитников на продолжение своей деятельности и напомнить им, как высоко ее оценивает международное сообщество. Несмотря на подвижничество отдельных правозащитников, в гуманитарной миссии ООН было много провалов, о чем честно рассказала Верховный комиссар по правам человека Нави Пилай.
Women and men of Syria cry out in pain.
Мирные граждане Сирии возносят свой голос мучеников в призыве спасти их, но мы этого не делаем. В прошлом равным образом остались без ответа мольбы афганцев, сомалийцев, жителей Мали, Руанды, Конго. Раз за разом международное сообщество обещает гражданскому населению в зонах конфликтов уберечь его от вопиющих нарушений прав человека. И несмотря на обещания, мир сегодня является свидетелем массовых похищений и изнасилований женщин, бомбардировок больниц и истребления ни в чем не повинных людей, чья кровь запятнала честь человечества. Заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиасон, сидевший в президиуме той же конференции в окружении всемирно известных правозащитников, включая россиянку Людмилу Алексееву, сокрушенно констатировал теоретически неоспоримые, но практически невыполнимые истины. Не может быть мира без социально-экономического прогресса, как не может быть социально-экономического прогресса без мира, и как не может быть неустойчивого прогресса, непрочного мира без уважения прав человека. Несмотря на принятие всеобщей декларации прав человека, создание профильного комиссариата, обновление Комитета по правам человека и переименование его в Совет, и невзирая на пышное празднование Дня прав человека, ООН, как организация, не очень релевантна в борьбе философских идей, определяющих духовную составляющую жизни человечества. Такова вкратце позиция скептиков, которую более полно в интервью «Радио Свобода» изложила ведущий сотрудник аналитического центра Foreign Policy Initiative Эллен Борг. Послужной список ООН в области прав человека очень неровный. Определенные достижения у нее, несомненно, есть. Сам День прав человека — это хороший просветительский ресурс, прежде всего в работе с молодежью в разных странах мира. Но меня куда больше волнует, что делают по-настоящему полномочные международные организации. И, конечно, сами страны-члены ООН для построения демократии, которая является наилучшим гарантом прав человека. И какую отметку вы бы поставили по этому предмету самим странам-членам ООН? Меня в последнее время очень занимает ситуация в Сирии, где, как в капле воды, отразились все противоречия между приоритетами прав человека и расчетами реальной политики. Не могу сказать, что наш Госдеп заслужил здесь наивысшего балла. В том, что касается Сирии, голос Бюро по правам человека Государственного департамента почти не слышен. Тоже, в общем и целом, верно в отношении аналогичных структур во внешнеполитических ведомствах прочих западных демократий. Все они считают продвижение прав человека политикой обоюдоострой, чреватой неоправданным вмешательством в дела стран, не исповедующих западные ценности. Хочу обратить ваше внимание на недавние выборы в Совет по правам человека ООН и на то, сколько недемократий, включая Россию и Китай, получили в нем мандаты. Несложные подсчеты показывают, что этого бы никогда не произошло без поддержки целого ряда стран Европейского Союза, предположительно, по уставу, преданных идеалам свободы. Как тут не засомневаться в эффективности Совета ООН по правам человека? Организация, состоящая из стран, разновеликих по влиянию, разнохарактерных по идеологии, но равноправных по своим голосам, вряд ли может служить идеальным средством продвижения универсальных прав человека на Земле, полагает наша собеседница. Сам механизм функционирования ООН таков, что дает странам-участницам авторитарной направленности очень большой вес в организации, и они превосходно используют его, чтобы противопоставить универсальным идеям прав человека свои так называемые «суверенные ценности», как это делает Россия, или «конфуцианские», которые продвигает Китай, либо требовать введения международного режима защиты религии от дефамации, на чем давно настаивают мусульманские государства. Этот идейный разброд выгоден автократиям, ибо он препятствует превращению ООН в эффективный ресурс урегулирования конфликтов на основе единых либеральных ценностей. Это мы все сегодня можем прекрасно наблюдать на примере Сирии. Я не вижу возможности преодолеть этот разброд в обозримой перспективе, а потому пессимистически оцениваю будущее ООН как гуманитарной организации. В подтверждение своего тезиса я могу лишь добавить, что авторитарные режимы, включая Россию, в своей пропаганде никогда не указывают гневным перстом на Организацию Объединенных Наций, как на силу, навязывающую им свои чуждые представления, ибо ООН им не страшна. Этой чести удостаиваются только западные демократии, сказала в заключение Эллен Борг, ведущий сотрудник аналитического центра Foreign Policy Initiative.
Во Всемирный день прав человека Евгений Аронов из Нью-Йорка об оценках правозащитной деятельности ООН. Во Франции правозащитная организация «Международная амнистия» проводит в связи с Международным днем прав человека продолжительную акцию в поддержку политзаключенных из разных стран мира. Среди них и россияне, проходящие по делу о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская.
С 6 по 16 декабря во Франции проводится акция «10 дней, чтобы подписаться». Инициатор – французское отделение Всемирной правозащитной организации «Международная амнистия» еще 18 октября открыл в сети интернет страничку, на которой были размещены виртуальные визитные карточки 15 политических заключенных из разных стран мира. В том числе истории Владимира Акименкова, Артема Савелова и Михаила Косенко, участников протеста на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года.
Des protestataires sont encore en prison actuellement. Artyom, Владимир и Михаил.
Протестовавшие в тот день до сих пор находятся в тюрьме. Артем, Владимир и Михаил являются узниками совести и отвергают все обвинения в свой адрес. В их пользу говорят сделанные в тот день видеозаписи. Несмотря на все предпринятые шаги, заявление врачей и членов семьи о том, что Михаил не представляет никакой угрозы обществу, ему было назначено принудительное психиатрическое лечение. Ему грозит содержание в психиатрической лечебнице на неопределенный срок. Что касается Владимира, его проблемы со зрением существенно усугубились в тюрьме. Он не предпринимал никаких насильственных действий и уверен, что его задержали исключительно за участие в протесте. Артем, в свою очередь, никогда в жизни не участвовал в политических манифестациях. Участие в демонстрации 6 мая на Болотной площади было его первой политической акцией. Там его задержали. Эти люди должны быть освобождены, а все обвинения в адрес мирных манифестантов сняты. Российские власти не могут игнорировать права человека, прописанные в их собственной конституции, и интерпретировать их по своему усмотрению, попирая таким образом права российских граждан.
Акция «10 дней, чтобы подписаться» приурочена к Международному дню прав человека 10 декабря. В ее рамках в 200 городах по всей Франции проходят митинги, манифестации, сбор подписей и разъяснительная работа. Как рассказал Радио Свобода Николя Кремиер, отвечающий во французском отделении Амнести за реализацию проектов «Люди в опасности» и «Защитники прав человека», каждый желающий может также поставить свою виртуальную подпись на специально открытом для этого сайте организации.
Накануне Всемирного дня прав человека мы привлекаем внимание к тем, чьи фундаментальные права нарушаются. В 80 странах, начиная с 6 декабря, правозащитники призывают граждан высказаться в поддержку тех, кого преследуют власти. Такая акция проводится уже 12-й год подряд. В прошлом году в ее рамках по всему миру прошло около 2 миллионов различных мероприятий. Десятки тысяч людей в разных странах были мобилизованы нами для борьбы за гражданские права и свободы.
На сегодняшний день около 320 тысяч человек по всему миру уже поставили свои подписи под интернет-петицией об освобождении узников совести. В прошлом году только по Франции 600 тысяч человек подписались за освобождение политзаключенных. По словам Николя Кремейра, из 15 представленных на сайте Амнести визитных карточек, 3 представляют Россию. Из всех российских заключенных по политическим мотивам организаторы акции выбрали именно Акименкова, Савелова и Косенко, поскольку, как поясняет Кремиер, в этих случаях нет никаких сомнений, что речь идет об узниках совести. Они ни разу не прибегли к насилию во время своего участия в демонстрации на Болотной площади.
Международная амнистия детально изучила их досье. Наши представители присутствовали на всех слушаниях по их делам. Мы пришли к заключению, что эти 3 человека не прибегали к насилию. Вполне вероятно, что есть и другие узники совести в числе тех, кто был задержан на Болотной. Именно поэтому Международная амнистия пристально следит за ходом судебного процесса по Болотному делу. История с Акименковым, Савеловым и Косенко совершенно немыслимая, поскольку улики сфабрикованы, и у обвинения нет ни одного реального доказательства их вины. Несмотря на это, наказание грозит быть чрезвычайно суровым.
Французскую акцию «10 дней, чтобы подписаться» в этом году поддержали известные музыканты и литератор. По словам Кремиера, знаковым событием акции стал 9 декабря спектакль «Арабески» известной певицы, актрисы и режиссера Джейн Биркин. Парижском театре «Шатле». 16 декабря также в театре «Шатле» пройдет заключительное мероприятие акции – концерт известного французского рэпера Абдельмалика. Писатель Марк Леви посвятил акции в защиту политзаключенных 13 видеороликов. Патрик Тимсит, известный юморист, актер и режиссер, проведет торжественный съезд активистов и сторонников международной амнистии, посвященный акции «10 дней, чтобы подписаться». Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Екатеринбурге недавно избранный мэром города Евгений Ройзман заявил, что город Екатеринбург должен стать субъектом федерального подчинения, как Москва или Санкт-Петербург. Сам Ройзман обосновал это стремлением улучшить состояние бюджета города. Но само упоминание об особом статусе Екатеринбурга или Свердловской области вызвало к жизни новую дискуссию о так называемом «уральском сепаратизме». Многие вспомнили Уральскую республику 90-х годов, которую основал ставший впоследствии губернатором Свердловской области Эдуард Россель. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Порубов.
В Екатеринбурге 5 декабря на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике мэр города Евгений Ройзман выступил с предложением придать Екатеринбургу статус города федерального значения, то есть сделать город субъектом федерации. Попытки изменить федеральное устройство предпринимаются уральскими политиками не в первый раз. В 1993 году глава областной администрации Эдуард Россель, впоследствии ставший губернатором Свердловской области, провозгласил Уральскую республику, которая смогла просуществовать чуть более 4 месяцев. После указа президента Ельцина о распуске Свердловского облсовета республика перестала существовать, а Эдуард Россель был отстранен от должности с формулировкой «за превышение полномочий». Существует ли какой-то специфический уральский сепаратизм? С этого вопроса и с истории Уральской республики мы начали разговор с депутатом городской думы и соратником Ройзмана по партии «Гражданская платформа» Константином Киселевым.
Никакого уральского сепаратизма нет, не было и не будет. Это абсолютно точно. Если вспоминать историю Уральской республики, то Россель банально поставил вопрос о том, что необходимо выровнять статусы республики и областей. Вот, потому что республики в свое время получали больше полномочий, соответственно, больше финансов, имели преимущества, а области всего этого не имели. И в этом Россель сказал, что давайте всех сделаем республиками. И для образца, для примера, была создана вот эта самая Уральская республика, которая просуществовала очень немного. Та история, которая сегодня связана с Ройзманом, она никак не связана с Уральской республикой. Это опять-таки вопрос о том, что сегодня местное самоуправление финансово абсолютно беспомощно. То, что сегодня все финансы остаются прежде всего в федерации, во вторую очередь в субъектах Российской Федерации. А местное самоуправление вынуждено стоять на коленях и выпрашивать. Это касается в том числе Екатеринбурга, и это продемонстрировало принятие бюджета регионального уровня. Когда Екатеринбург был обделен очень существенно, и эта сумма фактически равна всему бюджету развития и в численном выражении она равна 7 миллиардам. Поэтому, когда Екатеринбург лишили этих денег, Ройзман вот в такой форме поставил вопрос о том, что если бы Екатеринбург был субъектом Российской Федерации, то есть городом федеральным, то тогда его бюджет формировался бы по-иному, и денег в Екатеринбурге было бы, конечно, больше. Тем более, что сегодня Екатеринбург на 70% формирует бюджет Свердловской области. Поэтому то, что сделал Ройзман, это абсолютно правильно. Это начало разговора. Начало разговора о полномочиях местного самоуправления и финансовом обеспечении. Это разговор о том, что сегодня централизация власти очень опасна. О том, что централизация власти – это есть фактор распада страны. И то, что сделал Ройзман, когда артикулировал вот эти все проблемы, говоря о том, что Екатеринбургу нужно придать статус города федерального значения, он сделал абсолютно верно, абсолютно правильно. Но никакого сепаратизма здесь, безусловно, нет.
На проблеме межбюджетных отношений также акцентирует внимание доктор политических наук Сергей Мошкин. Но предложение об изменении статуса Екатеринбурга он не считает продуманным шагом.
Суть очень простая. Это наши межбюджетные отношения, характер межбюджетных отношений, который сложился в Российской Федерации. Сейчас идет интенсивное согласование и формирование бюджетов. И всем становится очевидно, что экономика, как говорит премьер, такая достаточно кислая, социальные обязательства весьма высокие, федерация поджимает и не задает рассчитанных денег региону, в частности Свердловской области, и, соответственно, Свердловская область не дает ожидаемых денег муниципалитетам, в частности Екатеринбургу. И вот в пылу этих обсуждений, в пылу этой дискуссии, дабы найти хоть какой-то вариант независимости от Свердловской области в варианте, ну, как бы получения бюджета, Ройзман делает это заявление. Мне кажется, это был некий такой экспромт, весьма непродуманное школярское заявление. Но причина этого заявления, как мне видится, одна. Это межбюджетные отношения. Это чувство неудовлетворенности от тех средств, которые область передаст муниципалитету города Екатеринбурга.
По информации, приведенной на сайте городской думы Екатеринбурга, расходы городского бюджета в 2014 году снизятся на 7 миллиардов рублей по сравнению с 2013 годом и составят 30 миллиардов 360 миллионов рублей. Дефицит бюджета в 2014 году составит 1 миллиард 789 миллионов рублей. Депутат Законодательного собрания Свердловской области и сопредседатель партии пенсионеров Евгений Артюх отмечает, что в сложившейся с городским бюджетом ситуации может быть доля вины и городских властей.
Город Екатеринбург обвиняет областные власти, что якобы они изъяли часть денег и недофинансируют город. Область парирует и говорит, что изменились частично правила и межбюджетные отношения в связи с тем, что это как раз Российская Федерация часть денег в виде налога на доходы физических лиц забирает. И, во-вторых, упрекает город Екатеринбург в том, что город Екатеринбург, заявляя о желании получить какое-то финансирование, при этом не представил в достаточном количестве проектов, под которые просят деньги, а это противоречит бюджетному кодексу.
Противостояние между областной властью и городом Екатеринбургом – явление для Свердловской области не новое, хотя в последние годы городским и областным властям удавалось сосуществовать в основном без громких конфликтов. Но, возможно, в условиях современной российской политической ситуации, в условиях торможения экономического роста, это противостояние может обрести новый смысл и новую остроту. Денис Порбов, Екатеринбург. Специально для Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Среди исторических свидетельств о раннесоветском времени записные книжки и проза Лидии Яковлевны Гинзбург остаются уникальным человеческим документом, рассказывающим об этой эпохе во всей полноте экзистенциального и социально-психологического опыта. Этому опыту посвящена книга «Частный человек». Лидия Гинзбург в конце 1920-х, начале 30-х годов, выпущенная издательством Петербургского европейского университета. С автором книги Станиславом Савицким беседовала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Станислав, у вас в самом начале вашей книжки написано о леди Яковлевне Гинзбург следующее. Мы знаем ее как остроумного аналитика исторических событий и проницательного наблюдателя, автора записок блокадного человека, записных книжек и нескольких эссеистических книг. В позднесоветское время она стала одной из знаковых фигур либеральной интеллигенции. Что именно в фигуре Гинзбург интересовало вас? Ваша книжка, она про какую Гинзбург?
Книжка – это про то, как Гинзбург стала Гинзбург, про то, как ее идеи не могли соответствовать жизни и социальной ситуации, которая была в то время, поскольку она была ученицей формалистов, но формалистов как раз едва она закончила учиться, у них сильно прижали. И, соответственно, репутация у нее была такая, что она где-то писала, что одна ее фамилия сразу вызывает у редакторов и издательских работников желание с ней лишний раз не связываться. Она при этом не была ученицей формалистов в том смысле, что она готова была прям продолжать их идеи. Как учили учителя своих учеников, она хотела с ними полемизировать. Но площадка для спора осталась в середине 20-х годов. Сама по себе такая ситуация, она вынуждает ее постоянно искать какие-то новые способы применения своим литературным и литературическим способностям. И в этой книжке рассказано несколько обстоятельств, из которых складывается становление Гинзбург на рубеже 20-30-х. Сначала это учеба у формалистов, потом конфликт с учителями, это страшно интересный спор, который, ну, как и положено в России, от высоких литературных идей перешел на личности.
А в чем суть была вот этого спора?
Формалисты до поры до времени отстаивали идею необходимости изучения литературы как формы, вне социальных, политических и психологических обстоятельств. А Гинзбург очень увлекалась как раз социальной психологией в литературе. Она была большой знаток Толстого, и она видит, что вроде ее учителя тоже идут в какую-то другую сторону. В общем, завязывается некоторый спор, и это не ее личный спор. В нем участвуют несколько молодых формалистов, ее друзей, и несколько учителей. Небольшая интеллектуальная заваруха для всех была очень важная полемика. Без нее сложно себе представить и историю Хинбаума, Тынянова и Шкловского рубежа 20-30-х.
То есть эта книга, в общем, касается истории страны тоже. Почему же она все-таки называется «Частный человек»?
Это книжка про одного конкретного человека в одной конкретной ситуации. Думаю, что сейчас как раз в постсоветское время, может быть, не стоит говорить, сводя те или иные сюжеты советские к каким-то большим идеям, потому что есть теория, что советская система была системой репрессивной. Но это только одна часть исторической правды. Есть теория, что это была модернизация страны. Есть теория другая, которая показывает амбивалентность тоталитарных проектов. Я же думаю, что чем более конкретная и точечная история про советское время рассказывается, тем точнее мы понимаем, что тогда было. То, что случилось с Гинзбург, случилось с интеллектуалом, который очень тонко переживал все вещи, которые происходили в обществе тогда. И именно рубеж 20-30-х – это, собственно, и есть момент, когда многим предстояло пережить перемену участи. Сам сюжет про то, как меняются вот эти люди, у которых была специфическим образом сформированная в дореволюционное время личность, экзистенциальное «я», как это меняет в эпоху становления коллективистского общества, это страшно интересно. То есть ты здесь просто видишь глазами Гинзбург или вступая в диалог с Гинзбург, что тогда происходило с людьми. И вот чем особенно интересно Гинзбург, одним из главных объектов ее наблюдений был вот этот человек, которого пытаются заставить поверить в равноправие и в то, что общее благо одно на всех, но на самом деле он постоянно с кем-то что-то делит.
Пайки, квартиры.
Да-да-да, то есть строится сословное общество.
Это, конечно, неблагодарное дело, но все-таки вы наверняка пытались как-то определить координаты Лидии Гинзбург в литературном пространстве.
В каком-то смысле Пруст занимался похожими вещами. Она немножко похожа на Валерию. Мне кажется, это тоже ее может связать с французской рационалистской традицией, потому что она, конечно, профранцузский человек. Ларош-Фуко она страшно любила. Она была неорационалист, но при этом авангардист. Еще очень интересная проблема, которая в ее истории 20-30-х годов присутствует, это как бы вот как действительно любовь к Ларош-Фуко сочетается с тем, что она была человек из тусовки «Лев», левого авангарда.
Книга Станислава Савицкого «Частный человек» богато проиллюстрирована портретами Лидии Гинзбург и ее современников, обложками журналов и плакатами той эпохи. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
слушали информационную программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Итоги дня с Андреем Шарым выйдет в эфир в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».